Эрнест Киллин потерянно сказал с видеоэкрана. «Теперь мы предоставлены самим себе. Для нас нет ни вселенной, ни прошлого, только земля и будущее». Вечером с ним связался Луис Морено, и еще до рассвета Киллин выехал в столицу. В чопорной официальной обстановке президентского дворца присутствие Морено казалось неуместным. Он снова был простужен и то и дело шмыгал носом. Киллин поглядывал на него, с пугающей его самого враждебностью. Пальцы у него сводило от желания сомкнуть их на горле бывшего посла. Наверное, зря он приехал. Впрочем, что толку об этом думать? Распоряжения были недвусмысленными. Если бы он не приехал сам, его привезли бы силой. Новоиспеченный президент устремил на него проницательный взгляд.
«Вам придется пересмотреть свое отношение ко мне, Киллин. Я знаю, что вы считаете меня одним из могильщиков земли. Кажется, именно так вы выразились вчера вечером. Но вы должны спокойно меня выслушать. Сомневаюсь, чтобы сейчас, когда вы еле сдерживаете ваш гнев, вы были в состоянии услышать меня».
«Я услышу все, что вы намерены мне сказать, господин президент».
«Что ж, внешняя любезность уже кое-что. Это вселяет надежду». «Или вы считаете, что за этим помещением ведется видеонаблюдение?»
Киллин только вскинул брови.
«Его нет», — сказал Морено. «Мы с вами совершенно одни. При нашем разговоре не должен никто присутствовать. Иначе, как прикажете сообщить вам, что вам предстоит быть избранным на пост президента в соответствии с Конституцией, которую в данный момент разрабатывают? Что-то не так?»
Он усмехнулся при виде потрясенного выражения на побледневшем лице Киллина.
«А, не верите. Что ж, теперь вы уже не можете отказаться. Не пройдет и часа, как вы все поймете».
«Я буду президентом?» — выдавил Киллин чужим, севшим голосом. Потом добавил уже тверже. «Вы сошли с ума».
«Нет, не я. Скорее, не там, в своих внешних мирах».
В глазах, в лице, в голосе Морено вдруг появилась какая-то недобрая решимость, которая заставляла мгновенно позабыть, что перед тобой маленький обезьяноподобный человечек с вечной простудой. Ты уже не замечал морщинистого покатого лба. Ты не помнил ни о лысеющей голове, ни о мешковатой одежде. Оставался лишь ясный, проницательный взгляд и металл в голосе. Их не заметить было невозможно. Морено приблизился и заговорил все жарче и жарче. И Киллин слепо пошарил за спиной в поисках кресла.
«Да», — сказал Морено. «Они небожители, полубоги, неприступные сверхлюди, сильная и прекрасная раса господ. Они сошли с ума. Но лишь мы на Земле догадываемся об этом. Вы ведь слышали о Тихоокеанском проекте? Знаю, что слышали. Вы как-то раз упомянули о нем в разговоре с Сильоней и назвали его фикцией. Но он не фикция. И в нем нет практически никакого секрета. На самом деле, единственный связанный с ним секрет заключался в том, что в нем не было практически никакого секрета. Вы далеко не дурак, Киллин. Вы просто никогда не задумывались над всем этим хорошенько. И все же, вы напали на след. Вы почуяли его. Как это вы сказали, когда брали у меня интервью? Что-то насчет того, что отношение жителей внешних миров к землянам – единственный изъян в их былой психической уравновешенности. Так, да? Ну или как-то в этом духе. Ну ладно, хорошо. Уже тогда вам была известна первая треть Тихоокеанского проекта, и в ней не было никакого секрета, не так ли? Задайтесь вопросом, Киллин. Что испытывает типичный аврарианин по отношению к типичному землянину? Чувство превосходства? Пожалуй, это первое, что приходит в голову, но скажите мне, Киллин, если бы он действительно чувствовал себя высшим существом, по-настоящему высшим, неужели ему было бы так необходимо постоянно привлекать к этому вопросу такое внимание? Что это за превосходство, если его нужно постоянно подкреплять определениями вроде обезьяны, недочеловеки, полуживотные, земляшки и тому подобными? Тут нет ничего общего со спокойной, внутренней уверенностью в собственном превосходстве. Вы часто разбрасываетесь эпитетами в адрес земляных червей? Нет, здесь что-то не то. Или давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Почему туристы из внешних миров останавливаются в специальных отелях, перемещаются в замкнутых машинах и подчиняются строгим, пусть и неписанным правилам, запрещающим все внешние контакты. Чего они так боятся? Загрязнения? Тогда странно, что они не боятся есть нашу еду, пить наше вино и курить наш табак. Видите ли, Кейлин, во внешних мирах нет психиатров. Наши сверхлюди, по их собственным уверениям, слишком хорошо адаптировались. Но здесь на Земле, как говорится, психиатров больше, чем сантехников. И никто из них не испытывает недостатка в пациентах. Так что это мы, а не они, знаем правду о комплексе превосходства, которым страдают жители внешних миров. И знаем, что это всего лишь отчаянная реакция на невыносимое чувство вины. Вы не считаете, что такое возможно? Вы качаете головой, как будто с чем-то не согласны. Вам не кажется, что горстка людей, которая загробастала себе всю галактику, в то время как миллиарды их соплеменников задыхаются от недостатка места, непременно должна испытывать подсознательное чувство вины? И раз уж они не захотели делить добычу, единственный способ, которым они могут оправдать свое поведение в собственных глазах, это попытаться убедить себя, что земляне все-таки неполноценны, что они не заслуживают галактики, что там, на планетах внешних миров, была создана раса новых людей, а мы здесь всего лишь презренные остатки былой расы, которая должна вымереть, подобно динозаврам, благодаря действию неумолимых законов природы. О, если бы им удалось убедить себя в этом, они больше не чувствовали бы за собой вины, а чувствовали бы одно лишь превосходство. А вот только ничего у них не выходит. Приходится постоянно распалять себя, постоянно напоминать себе об этом, постоянно укреплять это чувство. И все равно получается не совсем убедительно. Но лучше всего было бы, если бы им удалось сделать вид, будто Земля с ее населением не существует вовсе. Поэтому, когда оказываешься на Земле, необходимо избегать землян. Иначе вам может стать не по себе от того, что они не производят впечатления достаточно неполноценных людей. Вместо этого они иногда производят впечатление обездоленных и ничего больше. Или того хуже. Они могут даже показаться умными. Что, кстати, и произошло со мной на Авроре. Время от времени среди жителей внешних миров появляется какой-нибудь вроде Мариану, способный признать чувство вины и не бояться говорить об этом вслух. Он утверждал, что внешние миры в долгу перед землянами и потому был для нас опасен. Если бы все остальные прислушались к нему и предложили Земле означенную поддержку, это могло бы заставить их избавиться от чувства вины. И тогда в долгосрочной перспективе Земля осталась бы без помощи. Поэтому мы окольными путями устранили Мариану и расчистили дорогу тем, кто был непреклонен и отказывался признать свою вину, и чью реакцию можно было бы точно предсказать и использовать ее в наших целях. К примеру, выставить им надменную ноту, на которую они автоматически ответят бесполезным эмбарго и тем самым лишь подадут нам идеальный повод для войны. После этого нужно быстренько проиграть войну, и раздраженные сверхлюди надежно отгородятся от нас. Никаких сношений, никаких контактов. Вас больше не существует. Некому действовать им на нервы. Правда просто. И все получилось как нельзя лучше.
Кейлин наконец-то обрел дар речи, поскольку Морено умолк и дал ему собраться с мыслями. «Вы хотите сказать, что все это было подстроено? Вы намеренно спровоцировали войну с целью изолировать Землю от всей остальной галактики? Вы отправили наш флот на верную гибель, потому что вам нужно было поражение? Да вы просто чудовище! Вы...» Морено нахмурился.
«Успокойтесь, пожалуйста. Я не так прост, как вам кажется, и я отнюдь не чудовище. По вашему мнению, войну можно так просто взять и развязать? Нет. Ее необходимо заботливо подготавливать, направлять в нужное русло и подталкивать к нужному финалу. Да если бы нас вынудили сделать первый шаг, если бы мы стали агрессорами, если бы ответственность в силу каких-либо причин легла на нас, внешние миры оккупировали бы Землю и поработили бы ее. Понимаете, они больше не чувствовали бы себя виноватыми, если бы мы совершили какое-нибудь преступление против них. равно как если бы наше сопротивление затянуло войну или нанесло бы им существенный ущерб, они тоже вполне могли бы переложить вину на нас. Но ничего этого не произошло. Мы просто арестовали аврарианских контрабандистов, причем действовали строго в рамках своих прав. Им волей-неволей пришлось объявить нам войну, поскольку лишь таким образом они могли сохранить чувство своего превосходства, которое, в свою очередь, защищало их от мук сознания своей вины. А мы быстро сдались. Во всей войне едва ли погиб хотя бы один аврарианин. Чувство вины укоренилось в них еще глубже и в результате привело в точности к такому мирному договору, как и предсказывали наши психиатры. Что же касается того, что мы послали людей на гибель, на любой войне это обычное дело и необходимость. Необходимо было вести сражение, и, естественно, не обошлось без потерь. «Но почему?» – исступленно перебил его Кейлин. «Почему? Почему? Почему вы находите какой-то смысл в этой тарабарщине? Что мы приобрели? Какую пользу нам может принести сложившаяся ситуация?» «Приобрели? Вы спрашиваете, что мы приобрели? Да всю Вселенную! Что до сих пор нам мешало? Вы знаете, что было нужно Земле последние несколько столетий. Вы сами не так давно весьма убедительно изложили это Сильоне. Нам нужно общество, основанное на позитронных роботах, и техника, основанная на атомной энергии. Нам нужно химическое производство пищи и ограничение рождаемости. Ну и что всему этому мешало, а? Всего лишь вековые традиции, согласно которым роботов считали злом, потому что когда-то давно они лишали людей работы, а контроль над рождаемостью объявляли просто-напросто убийством нерожденных детей и так далее. Но хуже всего то, что всегда существовала лазейка. Иммиграция, доступная или желанная. Но теперь нам некуда эмигрировать. Мы застряли здесь. Хуже того, мы потерпели унизительное поражение от горстки людей со звезд и получили навязанный нам унизительный мирный договор. Какой землянин не будет гореть желанием отомстить, пусть и подсознательно? Инстинкт самосохранения нередко отступает перед неукротимым желанием поквитаться. В этом и заключается вторая треть Тихоокеанского проекта. В признании желания отомстить проще некуда. Откуда мы знаем, что пойдет так, как я описал? Да оттуда, что этому не счесть примеров в истории. Нанеси поражение государству, но не уничтожай его полностью. И через одно, два, три поколения оно станет сильнее прежнего. Почему? Потому что месть заставляет идти на такие жертвы, на которые никогда не пошел бы ради простого завоевания. Задумайтесь. В первый раз римляне одержали победу над Карфагеном сравнительно легко, тогда как во второй раз едва сами не потерпели поражение. Всякий раз, когда Наполеон наносил поражение очередной коалиции европейских государств, он закладывал фундамент для новой, разбить которую с каждым разом становилось все сложнее и сложнее, пока на восьмой раз не сокрушили его самого. 6 лет ушло на то, чтобы нанести поражение германскому королю Вильгельму, и еще 6 неизмеримо более страшных лет, чтобы остановить его последователя Гитлера. Вот видите, до сих пор Земле нужно было изменить свой образ жизни лишь ради большего удобства и счастья. Подобные мелочи всегда могут подождать, но теперь она должна измениться ради мести, а месть ждать не будет. А я хочу этих перемен ради них самих. Вот только я не из тех людей, кто способен повести за собой других. Мое имя запятнано тенью прошлогодней неудачи и будет оставаться запятнанным до тех пор, когда в далеком будущем, много лет спустя после того, как я обращусь в прах, Земля не узнает правду. Но вы и вам подобные всегда прокладывали дорогу к новым горизонтам. Вы поведете по ней других. На это может уйти 100 лет. Возможно, лишь внуки тех, кто пока еще даже не родился на свет, увидит конец пути. Но вы, по крайней мере, увидите его начало. Что вы сказали? Кейлин примерил на себя эту мечту. Казалось, он видит ее в туманной дали, новую, возрожденную землю. Но для этого требовалась слишком кардинальная перемена в умах. Невозможно было произвести ее так сразу, он покачал головой.
Даже если все, что вы сказали, правда, почему вы считаете, что планеты внешних миров допустят подобные перемены? Я уверен, что они будут наблюдать за нами, обнаружат зреющую опасность и пресекут ее в зародыше. Вы станете утверждать обратное?
Морено закинул голову и беззвучно расхохотался.
Но у нас осталась еще третья и последняя часть Тихоокеанского проекта, заключительная, неочевидная и парадоксальная треть. Внешние миры именуют людей Земли жалкими отбросами великой расы. Но мы, люди Земли, понимаете, что это значит? Мы живем на планете, на которой на протяжении миллиарда лет жизнь, венцом которой стало человечество, приспосабливалась к изменяющимся условиям. Не существует ни единой микроскопической части человека, ни единого крошечного движения его мысли, в основе которого не лежала бы какая-либо незаметная грань физического строения Земли или биологического строения других земных форм жизни или социологического строения окружающего его общества. Человеку в настоящем его виде ни одна другая планета не заменит Землю. Внешние миры самым своим теперешним существованием всецело обязаны тому, что на их планеты были перенесены частички Земли. Туда переправили почву, растения, животных, людей. Они живут в окружении искусственно созданных земных ландшафтов, которые содержат в себе, к примеру, все те же самые микроскопические следы кобальта, цинка и меди, какие можно найти на Земле. Они окружают себя земными бактериями и водорослями, которые обладают способностью вырабатывать эти микроэлементы в точности в таком виде и в точности в таком количестве, как нужно. И они поддерживают такую ситуацию постоянным импортом, импортом роскоши, как они это называют, с Земли. Но у себя на планетах, несмотря даже на привозную земную почву, уложенную поверх коренной породы, они не в состоянии помешать дождям идти, а рекам течь. Поэтому происходит неизбежное, пусть и медленное, смешение с туземной почвой, неизбежное столкновение земных почвенных бактерий с туземными, да и воздействие чужой атмосферы и солнечной радиации совершенно иного типа тоже играет свою роль. Земные бактерии исчезают или видоизменяются. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в растительном мире, потом в животном. Эти изменения не так уж незначительны. Нет. Растения не способны стать ядовитыми или потерять свою питательную ценность ни за день, ни за год, ни за 10. Но жители внешних миров уже ощущают исчезновение или изменение микроэлементов, отвечающих за то неуловимое ощущение, которое мы называем тем самым вкусом. Все уже зашло слишком далеко и пойдет еще дальше. Знаете ли вы, что на Авроре, к примеру, в основе протоплазмы половины известных науке видов туземных бактерий лежат фторуглеродные, а не углерод-водородные соединения? Можете себе представить, насколько чужеродна для человека такая среда обитания? В общем, на протяжении 2 десятилетий земные бактериологи и физиологи изучали различные формы жизни планет внешних миров. Это была единственная по-настоящему засекреченная часть Тихоокеанского проекта. И сделали вывод, что у привезенных с Земли живых организмов уже начинают проявляться определенные изменения на субклеточном уровне. Даже у людей. Вот ведь какой парадокс. Жители внешних миров с их непробиваемым расизмом и негибкой генетической политикой последовательно избавляются от всех детей, которые выказывают признаки адаптации к новым условиям жизни, являющиеся сколь-нибудь заметным отклонением от нормы. Они поддерживают, должны поддерживать. У них такой образ мышления. Искусственный критерий здорового человечества, основанный на биохимии Земли, а не их собственных планет. Но теперь, когда Земля отрезана от них, теперь, когда к ним не просочится ни щепотки земной почвы, ни единого живого организма Земли, изменения начнут наслаиваться. Одно на другое. Пойдут болезни, повысится смертность. Станет появляться на свет больше детей с врожденными уродствами.
«И тогда?» — спросил Кейлин, внезапно захваченный этой речью.
«Тогда? Ну, они же обожают естественные науки. А глупости вроде биологии за ненадобностью оставили нам.
и они не в состоянии отказаться от чувства собственного превосходства и своих жестких стандартов человеческого совершенства. Они не заметят перемен, пока бороться с ними не станет слишком поздно. Не все мутации видны невооруженным взглядом, и все чаще будут звучать протесты против костных общественных устоев внешних миров. Им обеспечено столетие природных и общественных потрясений, во время которых им будет не до нас. А для нас наступит столетие обновления и возрождения. И в конце его мы будем иметь дело с внешней галактикой, умирающей или изменившейся. В первом случае мы создадим вторую земную империю, только устроенную мудрее и разумнее предыдущей, империю, которая будет зиждеться на сильной и обновленной земле. Во втором случае нам придется иметь дело с десятком, двумя или даже всеми 50 планетами внешних миров, на каждой из которых будет свое, немного отличное от других человечества. 50 гуманоидных рас, больше не объединенных в коалицию против нас, каждая из которых будет все лучше и лучше адаптироваться к жизни на своей планете и обладать склонностью атавистически любить Землю, считать ее великой матерью-прародительницей. Расизм отомрет, потому что реальностью человечества станет многообразие, а не единообразие. Каждый тип человека будет обитать в своем собственном мире, который никогда не сможет заменить любой другой мир, и на котором никогда не сможет жить любой другой вид. И можно будет заселять другие новые миры, на которых станут появляться все новые и новые типы людей, пока не окажется, что в этом гигантском плавильном котле Мать-Земля в конце концов дала рождение не просто земной, но галактической империи.
«Вы так уверенно все это предсказываете?» — восхитился Кейлин.
«Ну, по-настоящему уверенным нельзя быть ни в чем. В этом сходятся все лучшие умы Земли. На этом пути могут возникнуть непредвиденные препятствия, но преодолевать их предстоит уже нашим внукам. Мы же благополучно справились с первой частью нашей задачи, и теперь приступим ко второй. Вливайтесь в наши ряды, Кейлин».
Кейлин мало-помалу склонялся к мысли, что, пожалуй, этот Морена вовсе не такое уж и чудовище.